С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение художественного чтения книги митрополита Вениамина Федченкова «Записки епископа».
Сны. Вообще снам не нужно верить. И святые отцы говорят даже об особой добродетели неверования снам. Но иногда они бывают, очевидно, правильными. В Святом Писании не раз это отмечается. Ангел являлся Иосифу. Во сне явился Бог Иакову, Ливану. Видел Иосиф сны фараон, виночерпий, хлебодар, Навуходоносор. Бывали ложные сны, опытный лишь различит их. Поэтому вообще не рекомендуется верить снам, чтобы не впасть в заблуждение и не сделаться трусливо суеверным. Враг может запутать неопытную душу, но иногда сны бывают самоочевидны. Расскажу 2-3 случая. Когда мне было лет 6-7, я проснулся рано с матерью. Было еще темно, время зимнее. Мама затопила печку, я верчусь возле нее. Счастливое то время, когда дитя любит свою маму, а она его. Топили соломой, быстро она вспыхнула, и весело огромное пламя вылетело через трубу. Мама говорит мне: «Я, сынок, ныне сон видела, будто падает мне яблоко. Снаружи оно красивое, а разломило его внутри гнилое. Что бы это значило?» Не задумываясь, я с простотой детскую сразу ответила: «Не к добру это, мама, ждать беды». Мама загрустила, соглашаясь, замолчала. Наступил день, как и все. Небо было затянуто мягкими серыми непрерывными теплыми облаками. Принесли почту. На имя моего отца письмо от барина. Снаружи чистое и красивое, а внутри был отказ от места. Отец занимал место конторщика. Он был еще крепостным мальчиком, переслан как бы почтовая посылка из Смоленской губернии в другое имение, в Тамбовскую губернию. Ему было тогда 14 лет всего. Прослужил он 25 лет верою и правдою своему господину. В это время умер старый барин Андрей Ильич. Помню, его возил в коляске лакей Алексей Емельянович. Наследники разделили имение, и отец оказался лишним. Нас выбросили. А уже у родителей было 4 детей. Нет, уже 5, может быть, и скорее всего, и Лиза, 6-я, родилась уже. Да-да, конечно. Правда, подарили нам избу, в коей мы жили. Но много потом мы горе натерпелись. Легко ли сказать, 8 человек семья, а работы не найти. И бахчи сажали, и, увы, винную лавку 3 держали. Насмотрелись всего. Письмо тогда оказалось гнилое внутри. Прошло после этого 20 лет почти. Я окончил академию. Встал передо мной вопрос об иночестве. Трудный вопрос. И думал я, советовался, наконец, подошло время решить. Мне посоветовали молиться особенно горячо. И я в студенческой спальне, когда никого не было, клал земные поклоны и читал акафисты. Но странно, душа была почему-то холодна. Однако я не обращал на это внимания и положенное вычитывал терпеливо. После 2 дней я вдруг совершенно ясно вспоминаю, что в обе эти ночи видел один и тот же сон. Будто я на родине, ухожу из дома вниз к реке, мост, перехожу его, поворачиваю направо, вдали через луг село, но за ним мне виднеется город большой, с трубами, на равнине. Вдруг возле меня появляется какой-то шалаш, и здесь отец, матери нету. Я захожу туда, и передо мной много чулок, и все черные. Отец и говорит: ну что же, переобувайся. Дальнейшего я не помню. Кажется, я переобулся, решил идти. Это была последняя капля. Замечательно, после оказалось, что мама была против моего пострига, а отец сказал мне тогда: ведь это мать не хотела и заставляла его писать письма мне против монашества моего, якобы и от его имени, а я сам не был против этого, представляя себе решить свою жизнь самому. Из семинарской жизни вспоминаю случай, буквально повторившийся и наяву. Я видел, как преподаватель истории Розанов неожиданно вызвал меня отвечать урок. А я не учил его, как и все товарищи, готовился лишь к спросу. И во сне происходил целый диалог между ним и мною. Утром рассказал я товарищам, но они успокоили: тебя не спросят. Первого ученика он в конце четверти вызывает. Я ушел в сад, к гимнастике, ну, где были столбы, лестницы и прочее, и там рассказал 2 товарищам. Тебя не спросят. Пробил звонок. Садимся за парты. Входит Розанов. Вызнал Познанского, а после меня. Обращаясь назад, и тихо говорю, сон в руку. После весь разговор между мною и преподавателем буквально повторился, включительно до того, что он начал читать мне нотацию. Фетченков, как вам не стыдно? Вы первый ученик, должны пример подавать другим, а вы... Ну и так далее, и так далее. Он иногда любил таки читать такие общеизвестные нравоучительные назидания. Семинаристы слушали их очень спокойно, будто и не к ним относилось, так мило и складно у него было, точно он урок рассказывал. Однажды они во время такого назидания намеренно окружили его толпою, будто бы внимая. Другие же за их спинами подошли к журналу и смотрели свои отметки. Ведь это же у нас было тайно. И вспоминается мне благодушный повар из басни Крылова, под пьяное ворчание которого кот доканчивал цыпленка. На этот раз, однако, было печальнее мне, чем коту. Я страшно осрамился и перед классом, и перед хорошим преподавателем. Я его любил больше других, и он ко мне относился хорошо. Но недели через 3 он вызвал меня снова. К тому времени я повторил и выучил курс русской истории за целый год. Минут 15 спрашивал меня учитель, задавая вопрос за вопросом. А лишь я начну отвечать, он перебивает и вдруг задает. Наконец понял, что я все знаю. Замолчал. Класс следил за этой борьбой учителя и ученика, кто кого. Я тоже жду. Ну, уже спокойно, вооруженный не только учебником, но даже его записками, откуда-то мне попавшими. Ожидаю еще вопросов. Но, помолчав чуточку, мой добрый учитель ласково, но с видом строгости произносит всего лишь: «Ну, то-то, идите». И я получил пятерку. Добрые отношения восстановились, сон кончился благополучно. Были и другие сны. Они были записаны у меня и в других местах. Но сейчас очень кратко расскажу про видение патриарха Тихона. Это было в год раздора митрополита Антония и митрополита Евлогия. Я ехал из Парижа в Каны. Там служил ежедневно, и однажды вижу сон. Будто я в каком-то огромном городе, кажется, в Москве. Но на самой окраине уже нет улиц, а просто разбросанные где-то домики. Место неровное, глиняные ямы. А далее бурьяны, бесконечное поле. Я оказываюсь в одном таком домике, скорее в крестьянской избе. Одет в рясу, без панагии архиепископской, хотя и знаю, что я архиерей. В избе человек 10-15, все исключительно из простонародья, ни богатых, ни знатных, ни ученых, молчат. Двигаются лениво, точно осенние мухи на окне перед замерзанием на зиму. Я не говорю и не могу говорить, им не под силу слушать. Ни обличения, ни назидания, ни вообще ничего божественного. Душа их так изранена и грехами, и бедствиями, и неспособностью подняться из падения, что они точно люди с обожженной кожей, которой нельзя прикоснуться даже и слегка. И я чувствую, что я молчу. Довольно того, что среди них, что они не только меня переносят, но даже запросто чувствуют себя со мной. Однако не фамильярно, ничего вольного, не стесняются, своим считают. «Только ты молчи», — безмолвно говорит мне их сердце, «довольно, что мы вместе, и не трогай нас, сил нету. Мне и грустно за себя, что ничего не могу сделать, и еще больше их жалко, несчастные они». Вдруг кто-то говорит: «Патриарх идет». А точно они и ранее ждали его. Мы все выходим наружу, я среди группы. Глядим, почти над землей двигается святейший Тихон в мантии архиерейской, в черном монашеском клобуке. Сзади него в стихире послушник поддерживает конец мантии. Больше никого из свиты. И не нужно. Души больные, пышность излишняя непереносима им. Смотрим мы на приближающегося святителя и видим, как на его лице светится необычайно нежная улыбка любви, сочувствия, жалости, утешения. Но такая сладкая улыбка, что я почти в горле ощущаю вкус сладкого. И всю эту сладость любви и ласки он шлет этому народу. Меня же точно не замечает. И все приближается. И вдруг я ощущаю, как в сердце окружающих меня крестьян начинается что-то изменяться. Они точно начинают отходить, оттаивать. Как мухи при первых лучах весеннего солнца. Я даже внутри своего тела начинаю ощущать, будто у них и у меня под ложечкой что-то начинает развязываться, расслабевать, отпускает. После я узнал, что в этом месте у нас находится нервный узел, так называемое солнечное сплетение, куда и подкатывает при горе. И в глазах их начинаю читать мысли. «Глянь-ка, святейший-то улыбается, значит, еще дышаться можно, стало быть. И легче, легче становится им, бедным загнанным. А святейший все приближается и все сильнее им улыбается. Лицо его обрамлено рыжую бородою. И когда он подошел уже совсем близко, я увидел, как лица моих соседей тоже улыбаются, но еще очень-очень немного. Вот только теперь пронзила меня мысль. им что-нибудь можно сказать, теперь они стали способны слушать. Душа оттаяла, а там, в избе, и думать нельзя было о поучении. И понял я, что сначала надо пригреть грешную душу и уже после выправлять ее. И святейший мог это. Он очень любил этих грешных, но несчастных детей своих, и любовью обогрел их. И понял я, что раньше и невозможно было говорить с ними, а потому и не нужно было. Потому мы и молчали в избе, и подивился я великой силе, какую имеет любовь. Святейший приблизился. Кажется, мы, во всяком случае, я, поклонились ему в ноги. Вставши, я поцеловал у него руку. Она мне показалась мягкою, пухлую. Я впервые представился ему как епископ. Но странное дело, он не придавал этому никакого значения, будто не замечал меня. Это показалось мне даже прискорбным, а вся любовь его направлена была к этому скорбящему, подавленному простонародью. Наконец, не выдержав, я решаю обратиться к нему с безмолвным вопросом. «Владыка, ну что же нам делать там, за границей?» То есть по вопросу о разделении церкви между митрополитом Антонием и митрополитом Евлогием. «Куда же мне идти?» Он сразу понял вопрос, но, по-видимому, ничуть не заинтересован был им, даже скорее прискорбно ему стало. Улыбка, сиявшая доселе, исчезла. Я ждал ответа, какого? Можно было сказать ему: «Иди, иди к Антонию», или наоборот, к Евлогию, или что-либо в этом стиле, вообще по поводу разделения. Но ответ был совершенно неожиданным, какого никогда не придумать. «Я послужу народу». Вот какие поразительные и неожиданные слова сказал мне святейший. Не о митрополитах, не о разделении, не о юрисдикциях, не о службе, а о служении народу, именно народу, то есть простонародью. Недаром в избе были одни лишь мужики и мой отец, бывший крепостной крестьянин. И не сказал «послужите», а в едином числе «послужи». Это относилось ко мне лично. И тогда вдруг мне стало ясно такое толкование слов патриарха. «И чего вы, архиереи, ссоритесь между собою? Разве дело в вас? Ведь вопрос во спасении народа, и именно простого народа. Спасется он, все будет хорошо, а не спасется, все погибло. Что могут генералы без солдат?» И вдруг весь спор из-за власти поблек. Теперь от меня требовался ответ. И к стыду моему я почувствовал и трудность, и скучность серой работы среди этого простонародья, с которым я молчал в избе. Какое-то искушение овладело мною, и я, точно подневольный раб, решил сделать попытку отклонить крест. «Владыка, — говорю я сердцем, — а мне предлагают архиерейское место». И что-то представилось мне в виде огромного храма. Я в мантии, поют, но храм пустой. Иду к алтарю. Но святейший вдруг сделался грустноватым, и в его взоре я прочитал: «Неразумные вы, неразумные! Ну что пользы в архиерействе, если некому служить? Ведь не народ для архиерея, а архиереи — служители Божьи для народа». И мне стало очень стыдно. И я уже готов был бы взять свои слова обратно, но, увы, поздно, ведь они же были сказаны. Тогда патриарх добавил: «Ну уж иди к Антонию, нуж, то есть из двух худших путей, выбирая сравнительно лучший. А потом что-то упомянуло мне о монастыре, далее что-то забытое в тумане. Конец не виден. Патриарх исчез. Я оказался в доме, может быть, в той же избе, но я не знаю. Гляжу, лежат святые мощи Иосафа Белгородского, покрытые пеленою. Я подхожу к ним приложиться, а за мной идет архиепископ Владимир в Ницце, знакомый мне священник. Открывает пелену, гляжу, святитель лежит как живой. Я приложился и говорю архиепископу Владимиру: «Смотрите, смотрите, святитель живой!» Я отошел к изголовью. А святой Иоасаф протянул руку назад и ласково похлопал меня по правой щеке. Видение закончилось. Я проснулся. Таков был сон. Прошло после того несколько месяцев. Я читал одному знакомому этот сон. И вдруг мне пришел вопрос: а по какой связи здесь оказался святой Иоасаф? Я посмотрел заметку времени, когда видел сон, и оказалось, что это был или день по день святого Иоасафа, или в день его памяти. Да, это поразительное совпадение. Это еще больше укрепило меня в мысли, что сон не случайный. Я послал его к старцам на Афон, оттуда мне ответили: сон знаменательный, но подробностей не объяснили. Я же понял это в том смысле, чего мне нужно ехать в Россию, служить народу, и собрался. И уже почти дали мне разрешение. И вдруг митрополит Евлогий, сведомо коего я тайно хлопотал, прислал умоляющее письмо: отказаться во имя Господа Иисуса Христа от поезд, чтобы не было соблазна эмиграции, и обещал меня здесь устраивать как-то, ну, на архиерейское место. Я остановился не перед эмиграцией, а перед именем Божьим, и по телефону ответил, что должен послушаться. Он поблагодарил меня, и я вышел в сад подворья Сергиевского и разрыдался горько. Отказался служить народу. И доселе всегда скорблю, когда вспоминаю о том. Нужно бы дня три молиться, и ответ, вероятно, был бы совсем иной.
Прозвучала четвертая часть из цикла художественных чтений по мотивам книги митрополита Вениамина Федченкова «Записки епископа» из архивов литературно-драматической редакции в исполнении заслуженного работника культуры России Натальи Мильченко. Продолжение следует. Всего вам доброго!